говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Дорогие слушатели Радио Радонеж, выставка-ярмарка «Артос» откроется в столичном парке Сокольники 23 августа. «Артос» представит крупнейшие монастыри, подворья и храмы Русской Православной Церкви, не менее 180 выставочных стендов. Здесь можно будет приобрести иконы и новинки православных издательств, изделия ювелирных и художественных мастерских, а свежие и полезные продукты привезут монастырские хозяйства. У гостей «Артоса» большой популярностью пользуется продукция фермеров и ремесленников, натуральный мед и травяные сборы, чаи и купажи, кремы и бальзамы, авторские украшения и одежда из экологичных тканей. Все это очень ценится покупателями, для которых важна натуральность, отсутствие химии, фруктовое производство, здоровый образ жизни и бережное отношение к природе. Выставка-ярмарка «Артос» будет работать на фестивальной площади перед павильоном номер 2 Конгрессно-выставочного центра «Сокольники» с 11 до 19 часов, в последний день работы 28 августа до 17 часов. Вход свободный. Дорогие братья и сестры, 15 сентября в 19 часов в музее Льва Николаевича Толстого на Пречистенке 11-8 состоится сольный концерт Романа Демидова. Творчество этого молодого яркого исполнителя известно нашим слушателям. Певец имеет неповторимый, уникальный в диапазоне голос с прекрасным глубоким тембром. Приглашаем вас на концерт Романа Демидова в музей Толстого на Пречистенке, дом 11-8, 15 сентября в 19 часов проезда станции метро Кропоткинская. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем. 915-250-99-73. Клуб имени Петра Лещенко продолжает популяризацию музыки и песен старой России и русского зарубежья. В концерте принимают участие звезды музыки ретро и актеры московских театров. Концерт состоится 28 августа в галерее «Ходынка» по адресу Москва, улица Ирины Левченко, дом 2. Проезд до станции метро «Октябрьское поле», последний вагон справа против входа поезда. Жилой район, где находится бывший завод «Энергоприбор», и район, в котором есть галерея «Ходынка», в первом этаже пятиэтажного дома до концерта можно полюбоваться картинами. Справки по телефону 8-499-198-76-84. Повторяем, 8-499-198-76-84.
Добрый вечер, братья и сестры. Радио Радонеж. У микрофона протоиерей Андрей Ткачев. Наш с вами неполный час для разговора о вещах насущных. Ну что ж, меня предваряют звонки, и я этому рад и готов дать слово человеку, кто дозвонился. Алло, в эфире.
Здравствуйте, батюшка, отец Андрей, очень рада вас слышать. Скажите, у меня вот такой вопрос. Вот объясните мне, пожалуйста, вот мне один человек оклеветал очень сильно, причем при большом количестве людей. Вот, и когда я опровергла его слова, также при большом количестве людей, он как бы не прислушался, дальше продолжает то же самое делать. Вот как мне себя вести в этом случае? И вообще, вот для чего дается такое испытание человеку, такое искушение? И как можно вообще самому этому несчастному помочь, чтобы он захотел сам отказаться от такого страшного греха? Я не думаю, что я первый и последний в его жизни, и что он будет так... И вообще, есть ли какие-то вот духовные рассуждения на этот счет?
Да, есть. Есть когда-то Было такое с царем Давидом. Он, когда находился в униженном состоянии, бегал от врагов. За ним ходили верные люди. Всем ему угрожала смерть. То один человек по имени Симей, или Шамай, видимо, по-еврейски, значит, он шел за ним на неком отдалении и поносил его последними словами. Обзывал его и так, и этак, и всячески говорил на него разные гадости, прям так, что Давид слышал. И один из слуг, оруженосцев Давида, говорил: давай, разреши, царь, я сниму голову с этого пса. А Давид сказал: нет, не трогай его, Господь разрешил ему хулить меня, пусть хулит, это, видимо, значит, для меня для чего-то надо. И вот по поводу такого события в жизни, это уже наша же с вами жизнь, да, когда человека поносят, и жденут, и поносят, и рекут всяк зол глагол, то один из проповедников церковных, по-моему, 18 века, говорил: побудь немножко Давидом и дай побыть этому человеку Симеем. То есть Давида поносили, Давид молчал. Побудь немножко так же благородным, как Давид. Послушай всякую чушь на себя. И дай человеку выговориться, выговорить злое в свое сердце. Вот так что, конечно, ничего приятного в этом нету. И даже есть такая особая такая просьба, я читал у ветхозаветных этих всех праведников, было такое: не дай мне слышать голос поношения, поносящих меня. То есть не дай мне моим ушам слышать голос враждующих на меня. Помните, и в псалмах есть такое, что слышах гождение живущих окрест меня. То есть как бы это бесовский шепот, бесовский лай слышал, да, человек праведный вокруг себя. Вот, когда, значит, ненавидящие меня, собравшись там, значит, вкупе там, и начали советоваться, значит, когда умрет и погибнет имя его. В общем, это, конечно, неприятная вещь, когда слушать на себя то, чего на самом деле нету. Можно утешиться, кроме этого, еще и тем, что, очевидно, таким образом с вас соскабливаются грехи, которые остались неотмщенными, что ли, не закрытыми милостынями, не отмытые слезами. В этом смысле, помните евангельское слово о этих ударах по правой и левой щеке? В духовном смысле преподобный Амвросий Оптинский толкует их так, что правая, удар по правой – это хула и поношение ни за что. Как бы вот делаешь что-то доброе, а тебя за это, так сказать, вот носит в зубах, да? Думаешь: боже, да за что же? Но у тебя же еще и левая есть сторона, то есть у тебя есть некие грехи, некие злые дела, которые ты то ли не исправил, то ли не очистил, то ли не подобрал за собой, как бы, эти плоды падений. И вот если тебе, ты делаешь нечто доброе, тебя наказывают за это, то есть бьют тебя по правой, по сути, то ты подставляй левую, вспоминай то злое, что ты сделал когда-то и за что ты ничего не терпел. И таким образом ты останешься в покое, то есть ты поймешь: ага, вот это мне за это. Например, действительно, есть много грехов, которые мы совершили, за которые нас никто не бил. Вот. И вот, может быть, сейчас получается, что как-то вдогонку, так сказать, задним числом, кто-то нападает на меня, то я должен вспомнить про свои грехи, которые были без ответа. И этим тоже можно попытаться найти мир. Попытаться, по крайней мере, успокоить некую бурю возмущения, которая законно возникает в душе человека гонимого. То есть, что такое? За что? Что вы от меня хотите? Как вам не стыдно так нагло лгать? Вот. А они нагло лгут и ничего не делают, так сказать, ни выводов никаких. Так что вот вам, по крайней мере, две мысли. Побудьте под Давидом и дайте врагу побыть самим. А второе – это вспомните грехи, которые остались неотплаченными, неокупленными, неоплаканными, неотмытыми, и вмените это себе в искупление прежних грехов. И останьтесь в мире, насколько это возможно. То, я думаю, этих двух вещей достаточно, если приложить к ним сердце. Так, у нас есть еще звоночек, слушаем вас.
Отец Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мир всем. Не поверите, я хотел вопрос задать про семей, а тут, значит, женский
голос.
А вы его
сняли с уст у вас, да, сняли.
Вот слушайте, он семей покаялся. Он сказал: прости, царь. И царь его отпустил, простил ему грех. Сказал: жив будешь. А потом, умирая уже перед концом жизни, Соломону сказал, А ты попомни это этому Самею.
Да, 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 да.
Не отпусти его. Ну, Соломон мудрый, он такой ловкому сделал. Если, говорит, выйдешь из города, то умрешь. Ну, тот погнался за рабами и умер. Ну, Давид вроде наш человек, грешил и каялся, грешил и каялся. Ну, когда человек, ну, просил прощения вроде, за что его убивать-то?
Вот понимаете, да, это у меня тоже смущение здесь есть, но это смущение наше проистекает из-за того, что, то есть, чтобы зрители поняли, что Семей потом понес наказание, Семей был убит, и Давид перед смертью говорил, ты не отпускай его душу в преисподнюю, значит, не это самое, в мире, не об... то есть, его кровь должна быть пролита, то есть, он должен пострадать. То есть такое ветхозаветное прощение на время, конечно, нам сердце не веселит. Но мы должны понять, что все-таки есть большая разница между ветхозаветной и новозаветной нравственностью. Мы смотрим-то на мир новозаветными глазами, глазами Иисуса Христа, по сути. Мы ищем везде все прощения, благости, полного забвения грехов. А ветхозаветный человек этого еще не ждет, он мыслит иначе. Ведь помните, в Писании есть заповедь об мести Амалику. Господь сам говорит, вот амаликитяне, которые там причиняли много зла по пути в обетованную землю, значит, вот они должны свое получить, то есть Амалика истреби, то есть не забудь. То есть заповедь об истреблении Амалика была прям одной из заповедей Божией, которую Бог дал евреям. Именно Амалик, то есть не Моав, не Амон, не другие какие-то народы, которые там препятствовали или не очень помогали, а вот именно Амалик. В этом есть тоже, конечно, духовный смысл, потому что во время борьбы с амаликитянами Моисей крестообразно руки распростирал. Это было пророчество о крестном распятии Иисуса Христа, о том, какая сила придет в мир через раскрытие рук на кресте. Вот. Но в любом случае там было прямо, говорит, Амалику не прощай, то есть Амалика истреби, истреби Амалика, не забудь. И Давид в этом духе как бы и сыну своему говорит, если да, если каждый пес будет поносить царя, и все ему будет сходить с рук, то, видимо, это добром не закончится. Наверное, так он думал. Может, еще как-нибудь думал. Но так или иначе, здесь есть явное противоречие между тем, что сегодня хочет наше сердце, и тем, что раньше хотело сердце человеческое. Что ветхое сердце хочет мести, а новое сердце хочет, чтобы Бог всех простил. И мы, конечно, здесь находим некое смущение для себя. Есть у нас еще один звонок.
Алло.
Да.
Здравствуйте, батюшка Андрей. Здравствуйте. Звонит Александр. Батюшка Андрей, вот я поднял Евангелие, так, открыл и стал читать, вот хотел приложить его к сегодняшнему житию, нашему времени. Оно же древнее, 2000 лет. Я вот нашел притчу о деревьях, приносящих добрые плоды и худые плоды. И дальше я прочитал, вот выставка вот эта была, о талантах притчу прочитал. Вот думаю, ведь Бог же дал им талант-то. Они принесли плод такой на выставку в манеж. А вот Леонардо да Винчи, Бог же тоже дал талант, и они же его не закопали в землю-то. Но от них вот плод они приносят, вот 500 лет я гляжу вот на картину Леонардо «Тайной вечери», и мне приятен этот плод. И вот на скульптуру Микеланджело, вот почему приятно 500 лет? А, или же это вот об этом притча, или я прочитал еще притчу о вымытой свинье, которую моют, а она выходит опять валяться в грязь. Валяет. А я-то ведь, меня же в церкви водой помыли. Омыли при крещении. Да?
Да.
Или же это притча о плевелах и пшенице. А плевел это, там написано, что посеял-то вроде бы как...
Враг.
Назван кто, да.
Враг.
А вот, а что же делать теперь нам-то? Вот если омытый... Как же я в манеж могу ходить-то? Ведь надо было бы его водичкой осветить. Как?
Ну, тут как бы все вокруг манежа. Как бы, вы правы в том, в той части, я совершенно согласен с вами, что притча о талантах и способности, все данные Богом, они, конечно, требуют возвращения и умножения с тем, чтобы отдать с прибылью это все господину. Господин дал, значит, закапывать нельзя. Конечно, можно распорядиться дурно талантами. Можно закончить медицинский университет или институт, например, оперировать там сердце, там, или там кости поломанные складывать, или еще иначе как-нибудь помогать больным людям. А можно, например, менять людям пол. да, или, например, делать аборты. Вот встать, как у станка, у этого кресла, и скоблить людей из чрева, этих, значит, злодеек, матерей. Вот, и, вот вроде бы тот в белом халате, тот в белом халате, но тот лекарь, тот убийца. Значит, и совершенно разные вещи. Поэтому, конечно, художники, художник – это разные вещи. И те, которые художествами своими от слова «худо» пачкают окружающий мир и заражают сознание тех, кто смотрит, потребляет это искусство. Но они, конечно, дадут ответ за это. Это, в этом нет никакого сомнения. И просто так делать вид, что ничего не происходит, тоже нехорошо. Что ж, ну, есть граница у толерантности. Вот. Насчет вашей помытости и грехов, то есть покаяние после крещения. Вымытая свинья валяться в грязи, это сказано о человеке, который возвращается постоянно на один и тот же грех. И пес на блевотину, и свинья на грязь. Они постоянно совершают возвращательное движение совершают к источнику грязи. Или к собственной грязи даже. Да. Ну что ж, это печальные вещи, которые касаются, может быть, каждого человека, и это призыв к покаянию, есть для этого исповедь и покаяние. А манеж, ну что, давным-давно уже не вчера и не сегодня искусство превратилось из способа воспевания Творца и украшения мира в способ манифестации своего внутреннего развращенного мира и в способ, так сказать, поделиться своими злыми идеями. То есть искусство имеет пропагандистскую составляющую, имеет развращающую составляющую. И, конечно, лукавому, чем, например, научить там 10 тысяч людей курить марихуану, лучше научить одного кинорежиссера снять красивый фильм про марихуану. И он снимет этот фильм, все посмотрят, начнут курить. Понимаете? Там, или, там, скажем, найти какого-нибудь писателя или поэта, который воспоет какой-то грех, и считайте, что он будет рупором дьявольского соблазна, и через него многие... То есть искусство – это лакомый кусочек вообще, это ключик к сердцам человеческим. Поэтому художники, балетмейстеры там, или какие-нибудь там сценаристы, постановщики, режиссеры – это вообще люди, которые будут иметь особый ответ. У них будет особая статья на страшном суде. Им придется ответить не только за свои личные дела. Крал, не крал, там, бил, не бил, пил, не пил, блудил, не блудил. Это все будет отдельной статьей идти. А вот, например, что ты снимал, что ты рисовал, что ты пропагандировал через плоды своих трудов, через руку свою, через глаз свой, через уста свои, это будет отдельная тема. Вот там, так что многие манежники возопьют в он и день. Горы, покройте нас, и холмы, скройте нас, ибо куда нам деваться от лица сидящего на престоле. Надо, чтобы они об этом знали заранее, чтобы это не было поздно. Итак, у нас есть еще звоночек, мы слушаем вас.
Батюшка Андрей, благословите раб Божий Сергий из Москвы. Во-первых, спасибо вам за ваши ответы, которые ложатся вот как-то к душе приходят, и все становится ясно. Если можно, объясните, пожалуйста. Вот судья праведный, наказывающий детей за грехи родителей до четвертого колена. Почему до четвертого? Или... Ну, там же ведь в Евангелии нет ничего лишнего, и цифры тоже имеют свою символику определенную. Вот почему до сих пор? Или это тот самый минимум родственников, за которых мы должны все время молиться и помнить свою родословную? Вот скажите по этому поводу.
Спасибо за вопрос, хороший вопрос. Четвертое колено, значит, глядите. Я даже вам больше скажу, что по закону деревья плодовые, которые выращивают на святой земле, должны были употребляться плоды в пищу только на пятый год. Значит, 3 года дерево считается нечистым. То есть не то, что нечистым, а плоды его есть нельзя. То есть оно считается еще недозволенным к употреблению. На 4-й год, 4, символика 4, на 4-й год плоды дерева нужно собрать и принести в храм как жертву. А на 5-й год можно кушать все уже и самому. Что там, значит, слива, яблоко, там инжир и так далее. Значит, 4. Что здесь из этого? Это, по сути, сын, отец, дед, прадед. Вот как бы такая вот 4-частная комбинация, на которой работает память человеческая. Восточные имена, они как раз перечисляют именно столько. Вот, допустим, там я, там Андрей, сын Георгия, сын Дмитрия, например, сын Михаила. кто-то вот, допустим, там Али ибн, этот ибн, этот ибн, этот, или там, оба. То есть поминается папа, это отчество, поминается, значит, дед, это я сын такого-то, и сын такого-то, и сын такого-то. Обычно на четырех именах заканчивается, закругляется. Это действительно есть некий рубеж памяти, рубеж прямой ответственности. Это те четыре поколения, которые могут жить, если Бог благословит, это люди, которые могут жить в одно время на земле. То есть некто из долгожителей может быть таким прадедом, у которого есть и сын, и внук, и правнук уже. То есть, да, то есть это вот это больше уже не получится. Уже больше. Уже праправнук, например, при собственной жизни уже вряд ли кто-то увидит. А внука и правнука еще можно увидать на своей жизни. Вот это есть те четыре поколения. Вот они четыре, собранные вместе. По сути, это люди, живущие одним духом, дышащие одним воздухом, живущие в одном и том же историческом времени. Это люди, которые прямо транслируют друг от друга знания, опыт, грехи и добродетели. По сути, если они грешны, то все грешны. Если дед, например, безумен в грехах своих, то, видимо, и сын будет безумен, и внук будет, значит, соответствующий. Это как мы видим это вот в истории нашей жизни. Как бы смотрим, вот дедушка был хороший, например, сын был хуже, внук еще хуже, правнук вообще никуда не годен. То есть вот мы видим девальвацию смыслов на протяжении одного рода на наших глазах. Или наоборот, дед праведный, сын прекрасный, значит, там внук чудесный, там и правнук тоже подает надежды, как бы. Вот наоборот к этой истории. То есть, это тот временной отрезок, который доступен нашему зрению, который может охватить разные поколения внутри одной и той же нравственности и одной и той же эпохи даже, одного и того же времени. Поэтому здесь вот так оно и меряется. Там, что уже дальше пошло, это уже из глаза теряется. Это такой диапазон. Может быть, позволено будет сравнить это со звуковым или световым диапазоном. Знаете, у человека же глаз радугу видит, допустим, вот фазаны там, этот фиолетовый, допустим, да, цвет, где сидят фазаны. А дальше за фазанами уже начинается тьма, чернота, то есть там мы уже ничего не видим. А вот с другой стороны, там уже белый свет, который тоже просто белый. А вот где, в этом диапазоне, вот, от красного до фиолетового, мы видим. Или звук, там, скажем, вот какая-то гамма там, нам доступна нашему уху. А вот есть какой-то ультразвук, который мы не слышим. Это настолько высокий звук, что мы уже перестаем его ловить. И какой-то очень такой в другом регистре, значит, уже с другой стороны. То есть одним словом, есть границы восприятия справа и слева, а внутри этих границ есть доступное поле нашего действия. Вот касательно жизни человеческой, в поколении, с поколения в поколение, передача смыслов, трансляция вот святости, грехов, навыков порочных и святых. Четыре поколения – это как раз та дистанция, которая доступна глазу и поддается анализу. Это все можно проследить и проанализировать, и видно, что вот семя нечестивых искоренится, а семя благочестивых благословиться. Недавно мне один священник, я был в Архангельске, там один батюшка из Петербурга на конференции, значит, говорил, что он попытался и у себя на приходе узнать генеалогию вот, родословную своих прихожан. И вот они узнали, например, кто был верующий, вот деды, прадеды, а кто неверующий, а кто в лагере был охранником, а кто в лагере сидел. А кто сидел за веру, кто сидел за криминальные преступления. Вот. А кто от Бога отрекся, а кто от Бога не отрекся. И там очень много интересного это все проявилось. Как бы люди узнали свою историю, и потом начали все рассказывать. И оказывается, что это очень сильно связано с сегодняшней жизнью. С их болезнями, с их несчастными семьями, с их приходом к церкви, с их страданиями, с их восторгами духовными, с их, так сказать, успехами. Оказывается, все это очень сильно связано именно с отцом, дедом, прадедом. Что там дальше, мы уже не знаем. Мы уже так дальше мы копать не можем. И вот там, это, кстати, очень интересная тема. Узнать бы, кто там, что там. Кто лагерную робу носил, а кто на вышке с пистолета, с пулеметом стоял. А кто доносы писал, а кто, значит, там что-то другое, допустим, там, да, там, там. Ну, в общем, кто воевал, а кто в тылу сидел. Это все важно. Вот. И это видно именно на четырех поколениях. Правнук, внук, отец, дед. Да, спасибо за вопрос. Вот эти четыре поколения мы прикоснулись к этой тайне. Есть еще звонок у нас.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Это беспокоит Лидия. Благословите, пожалуйста.
Господь да благословит.
Вы знаете, меня вот смутило одно такое событие, которое произошло буквально неделю тому назад, когда было интервью Владимира Владимировича Путина со шведскими корреспондентами. И вот, значит, один из корреспондентов говорит, что наш президент, вот его считают на Западе или там в Европе, я вот не помню точно, безумным. И вот мне так подумало, вот как-то мы вот несем какое-то наказание вот от Бога за то, что мы порой пропускаем такие вещи, когда нападают на нашего вот такого правителя, как Владимир Владимирович, просто без наказания, без всякого, мы же можем как-то ответить на это, и нужно ли отвечать. Вот у меня как-то этот вопрос, он у меня так остается, не отвечаю я себе
сам. А как ответить, как вот у нас...
Вот я и хочу вас спросить, вот что можно или не нужно этого делать?
Нет, если бы можно было ответить, то можно, это сами они сумасшедшие. Вот кто бы, чем бы корова мычала, а шведская бы корова молчала. Это одна из самых сумасшедших стран на свете. Кто там? Мало ли кого не считают сумасшедшим? Вы можете считать меня кем хочешь. Господа Иисуса Христа считали безумцем. Называли его бесноватым, и самарянином, там, и кем-то. Это сам, сказать им это самое, вот, в самое это. Поглядеть им в голубые глазки. Достать им, слушай, парень, или там, дядя, и так далее. Дальше русским языком по тексту. Значит, тоже мне нашлись, понимаешь, те самые. Да, конечно, при помощи оболванивающей пропаганды они могут убедить людей в том, что дважды два это пять, как бы, и что подводные лодки летают по небу. Они могут это. И люди одобелели до таких критичных пределов, что они могут это съедать и спокойно верить в это. Конечно, у нас сердце болит, когда эти, сволочи, значит, гипердемократичные, позволяют себе непозволимые вещи. Конечно, это свинство, демократическое свинство. Это этих, что шведов, там, что там других каких-нибудь там этих красавцев, которые им же не с числа. Но как мы можем, что мы можем им сказать? Мы можем только, болеть, пусть сердце болит и все, что... Тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. То есть пусть сердце болит. Болезнь сердца означает, что сердце живо. Жалко, обидно, безусловно. Вот. Но у нас нет инструмента для адекватного ответа. Тоже мне. Вы поверьте мне, что там дураков своих такое большое количество, что наш средний Ванька на печи, он в академике годится по сравнению с теми придурками, которые сильно хвалятся своими там якобы заслугами. Тоже мне нашлись. Я согласен с вами, мне тоже это очень не нравится. Но у нас есть добрый Бог, который может больно бить. Вот. И он вступается за тех, кого обзывают незаслуженно. Вот. Поэтому добрый Бог будет сильно бить эту сволочню всю эту. Вот. И мы об этом прочитаем в вечерних газетах. Да, есть звоночек.
Алло?
Да.
Батюшка Андрей, вот немножко продолжу тот вопрос. Вот меня оклеветали незаслуженно. Это... И человек этот не хочет со мной примириться. А причащаться я могу?
Конечно, можете. А почему же не можете причащаться? Конечно, можете. Причащайтесь с Богом, причащайтесь. А что же? А кто вам может запретить причастие? По каким причинам? Причащаться нельзя только неверующему человеку. Любой грешник от причастия не отлучается навсегда, только на время. То есть какой-то грех совершает человек и получает наказательную эпитимью, чтобы отлучается от чаши на время, чтобы ему не умереть от недостойного причастия. А потом опять причащается. Поэтому чужое поношение вот это, значит, оно, злые слова в ваш адрес, они вас от чаши не отталкивают. Причащайтесь. Да, есть еще звоночек.
Отец Андрей, добрый вечер. С преображением вас.
Спасибо, Господи.
Раба Божия Наталья. А, у меня тоже, в общем-то, немножко на эту тему вопрос, но...
Клевета?
Вот, не клевета, вот что такое проклятие? И как быть, если один член семьи проклинает другого, в общем-то, без особой причины, но просто в ссоре? И какова судьба и того, и другого члена семьи при этом?
Ну, смотря какие отношения, это кто там такой, папа, сын, например, это, да, и кто там, в каких отношениях находятся люди? То есть, если, например, муж, жена, например, или брат и брат, то это одно. А если это, например, там мать и дети, то это другое. То есть, конечно, слово с клятвою слово злое, слово сильное, жесткое, оно может лечь на человека таким грузом, ломающим человека. Может. Но что здесь? Безусловно, если это произнесено без сердца, а именно с глупостью, знаете, есть такие лишние слова, которые произносятся по одной лишь только глупости. Когда телега стоит впереди лошади, когда язык бежит впереди человека. Еще мысль не проснулась, а язык уже что-нибудь ляпнул. Вот такие проклятия, конечно, очищаются покаянием, и примирением. Говорит, прости меня, я сказал лишнее. И потом пойдешь на исповедь, покаешься, и там даже можно поклясться, например, там, клянусь, что я там, например, там, не буду есть мясо никогда, например. Там, потом взял, забыл об этом, съел какой-то шашлык. Что, мне теперь умирать, что ли? Да нет, пойди на исповедь, скажи, что ты один из тех дурно клявшихся. То есть, пусть тебя снимет батюшка эту клятву, потому что ее поторопился принести Богу, не подумал о том, что сможешь, не сможешь. Вот. Поэтому, конечно, если эти клятвы заключаются в несдержанности языка, в горячности сердца, то такова их и цена. Ласточка улетит, воробей, воробья не поймаешь, как бы так и слово глупое не сбудется, как-то примерно так в притчах говорится. Как ласточка улетит, как воробей упорхнет, так слово безумное не будет иметь за собой плода. Вот если человек 7 раз отмерил, 1 раз отрезал, сказал, а чтоб тебе вот так вот, то это уже опасно, потому что если человек, например, отец или дед или мать, то, вот, тогда это, конечно, будет тянуть за собой некие последствия. Вот. Но лучше всем этим оружием массового поражения не пользоваться. В семье своей лучше себя сдержать, потому что слово действительно тяжелое, это очень тяжелая дубина. Вот. И болтать меньше нужно. А если кто-нибудь позволяет своему языку произносить ненужные слова, и это сильно ранит всех, да, допустим, кто-нибудь болтает лишнее, а всем больно от этих слов. Ну что ж, запасемся терпением. Допустим, старушка, например, живет в семье, там, или старик, там, дедушка или бабушка, и у них грязный язык, и они там позволяют себе ворчать всякие нехорошие пожелания на всех, кто рядом. А что вам это, а что вам это, а что вам это? И исправить никак нельзя это, потому что человек уже в таком возрасте и состоянии души, что он уже не совсем адекватен. Тогда нужно запастись терпением, молиться Богу, чтобы слова эти были ветром и пеплом, и чтобы они не были камнем, не было в них тяжести, чтобы это все как из глупого языка, из глупого рта, как бы, значит, на глупый ветер. И ушло с ветром по жизни. Не остановилось. Ну, есть такое. Конечно, словам нужно относиться осторожно. Ну, не знаю, насколько я смог правильно прикоснуться к этим темам, исходя из вашей ситуации. Не знаю, кто там кого у вас клянет вблизи вас. Я надеюсь, что это все больше празднословие, чем реальные проклятия. Такое-то сквернословие и празднословие. И что оно не будет иметь под собой какого-то такого твердого фундамента и, соответственно, растечется в воздухе и исчезнет. Это глупость, это все. Это предмет для покаяния и исповеди. А есть еще звонок.
Алло.
Да.
Добрый вечер. Отец Андрей, вопрос такой. Понимаете, если человек достаточно поздно пришел, ну, к вере, да, и уже теперь телесные, так сказать, немощи не позволяют вот ходить в храм, как положено, какое имеет значение вот, ну, радио Радонеж, скажем, ежели человек слушает, ну, практически вот целый день радио Радонеж, не то, что слушает, нет, молится и, так сказать, и причащается, и как все положено. Вот как вы это оцениваете? Вот это первый вопрос. А второй вопрос. Где находятся души, как вы думаете, праведников и грешников, которые прошли уже суд Божий?
Ну, почти, человек есть то, что он ест. Во всех смыслах. То есть человек в ту информацию, которую он потребляет, это пища его, информационная пища его, то, что он хочет слушать, то, что он хочет читать, то, о чем он хочет думать, это показатель того, кто он внутри. Что мы же не можем оценить человека только, так сказать, взглядом со стороны. Мы видим, со стороны мы видим там его рост, цвет волос, цвет глаз и все. А что у него там в середине, мы не знаем. Но мы можем догадаться, что, чем он живет, когда узнаем, что он в духовном смысле ест. Что он читает, что он слушает, о чем он размышляет, с кем он дружит, о чем он разговаривает с людьми, о чем он думает. Вот, если мы подслушаем его, о чем он молится, например, что он просит. То есть я думаю, что, допустим, Радонеж там или другая радиостанция подобного направления, это показатель того, что человек имеет голод, слышание слов Господних и ищет его насытить. И это хороший критерий, мне кажется. То есть гораздо хуже было бы, если человек в зрелых годах слушал там какой-нибудь там радио-шансон, например, да, там, или там радиодача, какие-нибудь там песенки, там еще что-нибудь такое. Но это, я не скажу, что он там жуткий грешник по этой причине. Нет, не будет. Но совсем другое дело, когда человек пытается восполнить тот вакуум знаний и опыта, который он пропустил в свои молодые годы, постоянно слушая или читая что-либо на пользу души. Это, конечно, говорит о человеке. По мне, это говорит о человеке хорошо. Души людей, которые закончили эту жизнь, находятся в тех областях духовного мира, к которым они принадлежат по своему внутреннему состоянию. То есть чистые находятся с чистыми, грязные с грязными, злые со злыми, добрые с добрыми, светлые со светлыми, совсем уж чистые, уж совсем чистыми. Вот, а совсем нехорошие с совсем нехорошими. То есть человек по законам, может быть, какой-то духовной механики, каких-то такой духовной ньютоновской физики, притягивается как маленькое тело, к большому притягивается в ньютоновской физике. Так человек по смерти, очевидно, приобщается к тем, которые такие, как он. Вот еще один пришел к нам, говорят они. Ангелы говорят про святого, говорят, вот еще один к нам пришел. Гляньте, какой он хороший. Иди сюда, будем вместе. И демоны говорят, о, еще один к нам явился. Гляньте, какая нечисть, такая же, как мы. Иди сюда, будем вместе. То есть человек идет туда, где такие, как он. Вот, как и в жизни, собственно. Один идет в филармонию, другой идет в подворотню. Один идет к пивной бочке, третий, значит, там четвертый идет в ночной клуб. Пятый идет в библиотеку, там шестой идет в спортивный зал. То есть каждый идет туда, куда и в расчет его сердца. И, соответственно, если суд Божий будет сегодня, то он одних застанет в ночном клубе, других в филармонии, третьих в спортивном зале, пятых в церкви, шестых где-то там еще. Вот это, собственно, и видно. Потому что люди кучкуются. Они кучкуются, сбиваются в группы, в организации, в зависимости от личных интересов. Очевидно, они и за гробом точно так же сбиваются в кучки, в зависимости от того, кто они такие. Светлые к ангелам, грязные к демонам. Это, мне кажется, очень естественно и даже необратимо. Когда ты вдруг оказываешься в компании каких-то нечистей, которым ты имеешь несчастье быть причастным. Или наоборот, ты имеешь счастье оказаться в хорошей компании светлых существ, к которым ты тоже, например, имеешь счастливое право называться им родственником, братом, близким. Так что это, чем чище человек, тем лучше ему будет. Чистым будет хорошо, грязным будет плохо. Да, есть звоночек еще у нас.
Алло.
Да-да.
Батюшка, это раба Божия Марина, благословите.
Господь благословит.
Батюшка, передо мной книга «Евангелие от Иуды. Исторический роман реконструкции» Юрия Пульвера, «12-й апостол». И меня эта книга очень смутила, потому что меня попросили дать мнение об этой книге. Можно ли читать ее вообще человеку, который мало читает Евангелие, мало ходит в храм. И вот попросили меня мое мнение, и я почитала эту книгу, поняла, что эту книгу можно читать только человеку, который воцерковлен, а другому человеку читать ее нельзя. Права ли я, скажите мне?
Да, конечно, чистому все чисто, и все испытывать и доброго держаться может только закаленный и такой утвержденный человек, конечно. Есть люди сильные и образованные, сильные духом, которые могут разобраться в разных видах лжи, в том числе довольно тонкой лжи, с тем, чтобы потом защитить от нее других людей. Есть люди, которые не имеют такого мысленного искуса, то есть эти тяжести не для них. И они, если будут читать, это соблазнятся, что-нибудь там слишком быстро увлекутся какой-то поверхностной идеей, впитают в себя эту ложь. Да. Вот если бы Адам был рядом с Евой в день искушения, то наверняка бы грехопадение не произошло, потому что все-таки у него и ума побольше, он мужчина, и когда двое людей испытывают какое-то искушение, то они могут друг друга поддержать. А когда человек один на один с искушением, как бы И она ела и дала ему, и он ел, и все поехало в сторону ненужную. Так что здесь, конечно, нужно советоваться с людьми и не стремиться бесстрашно читать все подряд. Потому что книга, она ведь на самом деле страшнее пулемета. Как злые языки страшнее пистолетов, как у Грибоедова сказано в «Горе от ума». А так, в общем-то, действительно, злая книга, она страшнее оружия массового поражения. А люди-то сегодня какие? Слабенькие, малообразованные, малоумные, маловерные, дохленькие. Цивилизация наплодила дохленьких человечков, которые ничегошеньки не понимают. Вот так вот ходят, ветром шатаются. Вот. Поэтому, конечно, не нужно им читать все подряд. Не нужно. Пусть поберегут свои бессмертные души. Алло, есть еще звоночек у нас?
Добрый вечер, батюшка Андрей.
Здравствуйте.
Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. О учениках Спасителя, они однажды сказали ему, когда не хотели их принять в одном селении, Спаситель не хотели принять, и два ученика сказали: хочешь, мы попросим Всевышнего, чтобы Бога попросим, чтобы он не завел огонь на этих нечестивых, как и Илья сделал. А Спаситель сказал ему: ну, вы забыли, какого вы духа? Что здесь имеется в виду? Они, наверное, не могли, как Илья, поступить. Здесь какой-то глубокий духовный смысл, но я не улавливаю. Объясните, пожалуйста.
Да нет, это не, он не зря же их назвал сыны Грома. Иоанн и Яков. Яков и Иоанн, дети Зеведея. Дети рыбака Зеведея. И Яков, и Иоанн, один из которых Иоанн Богослов. Очевидно, эти сыны Грома, Воанергес, вот такое имя дал им Господь, их переименовал. Очевидно, они чувствовали себя в силах сделать что-нибудь такое. Кроме того, не забывайте, что многие ученики Христовы были до этого учениками Иоанна Предтечи. И он их научил молиться и поститься, и они могли чувствовать близость Божию к себе и силу Божьего имени в своих устах. Поэтому я думаю, что и в этих словах не было никакой дерзости. Можно представить себе, что был бы такой диалог. Они говорят: Господи, хочешь, мы огонь низведем на землю и потребим, уничтожим этих, которые... А он бы сказал, допустим: дети, что вы там лепечете? У вас нет никакой силы, власти и способности такие вещи делать. О чем вы говорите? С кем вы себя сравниваете? С Ильей? Так Илья – это Илья, а вы – это вы. Он мог бы им так сказать. Говорит: успокойтесь, вы не путайте, кто Илья, а кто вы. Он им так не сказал. Он сказал: не знаете, какого вы духа. То есть они в духе Ильи могли что-нибудь такое сделать. Ведь Иоанн пришел в духе Ильи, Иоанн Предтеча. Вот. А сыновья Зеведеевы были близкие Господу, любили его. Очевидно, они были такие носители тайн. И они могли что-нибудь такое, вот, по крайней мере, воззвать, призвать к живущим на небесах об отмщении. То есть, и они надеялись, что будут услышаны в этом справедливом крике. Но, видите, Христос говорит им, что это не их задача, это не их дело. Нужно, ну, Сын Божий пришел в мир миловать людей, а не казнить. Время наказания будет потом. Вот, так что я думаю, что у них была некая способность, ведь он дал им власть выгонять бесов, дал им власть мертвых воскрешать, дал им власть совершать очень многие знамения. И они пользовались этим, и они видели воскрешающих мертвецов, они видели выздоравливающих больных, уходящих демонов. То есть, очевидно, они чувствовали себя в силе сказать нечто такое и увидеть плоды своего слова. Вот, так что вполне реальная сила могла быть в данном случае у апостолов, и Христос дает им ограничение этой силы, что надо силой пользоваться для спасения человека, а не для его уничтожения. Есть еще звоночек у нас.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте, отец Андрей. Благословите.
Христос, да помилует нас. Аминь.
Скажите, пожалуйста, отец Андрей, вот у Пушкина в песнях западных славян есть песня о Марко Якубовиче. Вот там речь идет о вурдалаке. Скажите, пожалуйста, реально вурдалаки существуют или же это все из области человеческих, языческих преданий? Скажите, пожалуйста.
Значит, вурдалаки в реальности, наверное, вовкулаки, вурдалаки, вампиры и прочие, все эти, значит, жители, населяющие фольклор болгарский, румынский, сербский и так далее. Это конечно, мифические личности, которые что там какая-то у них есть затравка историческая в этих явлениях, но которые потом обросли в народном понимании какой-то мифологии своей, как эти русалки, мавки, вовкулаки, вурдалаки. Конечно, это все плоды такого живого, поэтического, непосредственного детского сознания. И думаю, что потом в эпоху романтизма народная жизнь с ее сказками, притчами, прибаутками, легендами, специальными там отраслями, мистические сказки, страшные сказки. Это все стало предметом внимания ученых людей. И вот такие, как братья Гримм, там, или Бажена Немцович, там, или Шарль Перро, это, там, вот, типа нашего Жуковского, это люди, которые образованы, люди, которые в определенное время историческое, 18-е, там, чуть позже 19-е век, они обратили внимание на эту народную жизнь со всеми там ужасами, которыми там и Гоголь, пожалуйста, вот эта диканька там со всеми этими чертями и русалками. Потом это все превратилось в литературное явление, и таким образом вошло уже в наше сознание. Но, конечно, в мире есть много такого, что нам и не снилось. Вот. Но не нужно думать, что все, что писали поэты-романтики, это существует именно так, как они это описывали. Реально так. Конечно, нет. Это именно надо рассматривать в ключе романтической литературы, которая переработала и осмыслила народные мифы, народные легенды, вот это устное творчество народное, и преподнесла его читающей публике. Вот только так. Хотя, конечно, есть кое-что пострашнее вурдалаков, я думаю, и пострашнее вампиров. Но реальных вампиров, реальных вурдалаков, я думаю, нам повидать не придется. Да, есть еще, кажется, звонок, да? Ага, есть звонок. Да, вы в эфире. Тут какие-то немножко шумы такие, но вы в эфире.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, я хочу вопрос вам задать. Антонина меня зовут. Вы меня слышите?
Я вас слушаю.
Это самое... Вот взять у меня... Он сел около меня, подвыпивший, и говорит: я тебя прокляну, ты подохнешь. Ты у меня съела чего-то, я у него ничего не брала. Я молюсь за него, за здравие, я молюсь его, чтобы он, Господь, простил. Что мне это ожидает?
Я думаю, что хорошо было бы, чтобы ваш подвыпивший зять пошел спать. И хорошо было бы, чтобы вы не вступали с ним в разговоры и споры тогда, когда он немножко выпил. Что спорить с выпившим человеком — это совершенно бесперспективное занятие. Слышите? Никогда ничего не доказывайте, никогда ничего не высказывайте, не кричите, тем более не ругайтесь с выпившим человеком. Потому что выпивший человек — это сам по себе это экстремальный случай, так сказать. Вот, пусть идет спать, вот, а вы, насколько у вас хватает сил, сохраняйте незлобие по отношению к мужу вашей дочери. Это ее самый близкий человек, так случилось, а не одна плоть. А вам нужно сохранять сердце свое от злых эмоций, от всего-всего-всего, и по пьянке с ним никогда ничего не разговаривать, ни о чем. Если умеете что-нибудь такое хорошее сделать, что ему понравится, например, там какую-то яичничку сварить, там каких-то блинчиков спечь, жарить, вот кое-что он любит, например, чем-то угодить зятю, когда он трезвый, на работу идет, сделайте это будет очень хорошо. Вот. В любом случае, не желайте ему зла и доживите свою жизнь с минимальным количеством обид и ненужных слов. Вот. Все остальное да покроет вас Господь от всего ненужного, что может случиться с человеком. Аминь. Есть еще звонок. Да-да, вы в эфире. Говорите, да.
Вопрос по Евангелию.
Да.
Евангелие от Марка, глава 4, 12 строка. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи.
Так?
Не понимаю.
Не понимаете что?
Ну, последние слова. Да не обратятся, и прощены им будут грехи.
То есть они смотрят и не видят, слушают и не понимают. И поэтому они не обращаются, обращения не происходят, и грехи им тоже не прощаются. А если бы они смотрели и видели, слышали и услышали, и поняли, то они бы обратились к Господу и простились бы им грехи. То есть, а так обращение не происходит. Поэтому грехи не прощаются из-за того, что огрубело сердце их, и слухом слышат и не разумеют, и глазами смотрят и не понимают. Именно, то есть причина того, что грехи наши с нами остаются, это то, что мы к Богу не всем сердцем обращаемся. А причина того, что мы к Богу не всем сердцем обращаемся, это огрубение сердца и некая духовная слепота и глухота. То есть Слово Божие звучит, мы не слышим. Как бы слышим, но не понимаем. Сияет свет Божий перед нами, а мы вот смотрим как бы и не даем себе труда понять. Вот поэтому не совершается обращение рода человеческого. Сыны человеческие не спешат приносить Богу покаяние и остаются во грехах своих. Есть еще звоночек у нас.
Батюшка, у меня к вам вопрос, раба Божия Людмила.
Угу.
Москва. По поводу ситуации, которая бывает в храме во время причастия.
Угу.
Ну, сказать, позже, после причастия. Но когда люди после причастия идут благоговенно, причащаются, там идут запивать причастие.
Угу.
И в это время, если много народу, несколько чаш, то у этого причастия, у этого слова стола, где запивают, ну, в общем-то, такая неблаговейная обстановка. Вот что в этом можно изменить? Там читается и к тенью, то есть говорит и диакон благодарственно и так далее, а здесь люди уже стоят и вообще-то не слышат этого.
Ой, ну что изменить? Видите, причащают с нескольких чаш для того, чтобы не мучить причастников и священников не мучить длинностью причащения. Очевидно, что и запивка должна быть в адекватном количестве к причащающим чашам. Если чаш две, то и столиков должно быть, наверное, два, если есть возможность. Но не везде есть все это для возможности. Места может не быть, у кого-то может не быть просто людей для того, чтобы этим заняться. Вот. Но хорошо бы, если бы количество чаш соответствовало бы и количеству мест для запивки, чтобы они так же быстро запили, как и причастились, и вернулись в храм и продолжали молиться. Но это все очень такое имеет частное преломление внутри каждого прихода по-своему. Дай Бог, чтобы в храмах было благолепно, благочинно, красиво, аккуратно и, как говорит апостол Павел, благообразно и по чину. Есть еще один звоночек, это, может быть, будет крайний звонок у нас сегодня. Алло.
Я говорю, да?
Так, так.
Батюшка, скажите, пожалуйста, вот, из ваших слов понятно, что каждый человек пойдет после смерти к себе подобным. Пьяница, дебошир. Произдевался всю свою жизнь над своими близкими. Перед смертью покаялся.
Так.
Может ли быть он после смерти с добрыми людьми? Ведь он все-таки так и останется инородным.
Будем надеяться на Божию милость. Конечно, будем надеяться на Божию милость. Все-таки покаяние – это великое дело. Милостыня, покаяние и молитва меняют мир полностью. Вот, и степень глубины раскаяния, она такова, что и разбойник ведь первый в рай вошел, хотя его-то место было бы со злодеями, но он погребен у Бога, ну это Христе. Но он, значит, нашел милость и зашел в рай первым, хотя многими грехами обогрел свои руки и сердце осквернил. Но покаяние принес и боль потерпел, и показал веру там, где другие веру потеряли. Там он ее обрел. Поэтому надеемся на милость Божию и покаяние всесильно. Будем верить во всесилие Бога, который подарил нам всесильное покаяние. Всесильный Бог подарил нам всесильное покаяние. Покаяние меняет вообще все. Вот. Если оно будет искренним и глубоким, то нет такой преграды, которая бы отделила бывшего грешника от будущих праведников. Лишь бы только это не было лицемерно и только на словах, чтобы это было глубоко перерождающее действие. Ну что ж, мне кажется, мы вычерпали наше время потихонечку, по чашечке, по ложечке. Христос Господь да милует вас, братья и сестры, веруйте в Бога, в Спасителя веруйте, имя Его Святое да будет в устах ваших, в памяти вашей, и Он сам да будет с вами всегда. Аминь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.